Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, которые произошли в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. Смотрите сегодня в нашем выпуске.
10 ноября в Вознесенской церкви Рязани, как и во многих православных храмах, чтили память святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Именно благодаря этому святому весь русский народ в начале 18 века получил тексты житий святых. Кроме того, есть удивительный факт, который свидетельствует о том, как была связана со святителем Рязанская земля. Об этом мы расскажем вам сегодня в нашем первом материале. 14 ноября свой престольный праздник встретил храм святых бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, который расположен в селе Летово. События, посвященные очередной годовщине прославленного Рязанского десантного училища, проходили 14 ноября. В торжествах приняли участие командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
Десятого ноября в Вознесенской церкви Рязани, как и во многих православных храмах, чтили память святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Он родился в пределах Киевской Руси, недалеко от самого города Киев. Когда он поступил в духовную семинарию, то там открылись его прекрасные способности. Получив богословское образование, став монахом, он посвятил свою жизнь иноческим подвигам и трудам на благо просвещения нашего народа. Он проповедовал и учил людей. Однажды игумен Киево-Печерской обители пригласил его и дал ему новое благословение — составить жития святых на каждый день года. Во времена святителя Димитрия было уже много переводной литературы, жизнеописаний и древних, и русских святых. Был составлен Киево-Печерский патерик, житие Бориса и Глеба и многих других угодников Божиих. Но не было текстов, которые бы охватили всю полноту богослужебного круга. Святитель Димитрий посвятил трудам по составлению собрания житий более 20 лет жизни.
Святитель Димитрий Ростовский является величайшим угодником Божьим, человек весьма образованный. Мы знаем, что с вами, что он закончил не только Киево-Могилянскую академию, тогда еще коллегию, но и закончил Свято-Богоявленскую коллегию, где действительно готовили молодых людей для того, чтобы они служили церкви, где они изучали не только греческий язык, но и латинский язык. Мы знаем с вами, что святитель Димитрий обладал особым даром, даром проповедника, поэтому Господь постоянно снова и снова ставил его на новые подвиги, на новое послушание.
Немногие знают, что святителя Димитрия Ростовского многие годы связывала верная дружба с владыкой Стефаном Еворским, в то время митрополитом Рязанским и Муромским. Высота его духовной жизни роднила душу с ближайшим и дорогим другом. Они постоянно обменивались письмами. Между двумя святителями существовала даже особая договоренность. Тот из них, кто ранее отойдет ко Господу, обязательно должен быть погребен оставшимся в живых духовным братом. И вот именно на долю рязанского митрополита выпала скорбь и честь совершить погребение святого угодника Божия, святителя Димитрия Ростовского, скончавшегося в 1709 году.
Став епископом в городе Ростове, он открывает первую практически в России семинарию, собрав 200 детей священников. Сохранилось письмо после того, как митрополит Стефан Яворский отправил и продукты питания, и деньги из Рязани в Ростов. Святитель Дмитрий пишет ему: «Друг мой, благодарю тебя, воздать мне тебя нечем, надеюсь, Бог старицу воздаст и тебе, и твоей рязанской пастве». Вот такая вот невидимая духовная связь молитвенная соединяла тогда Ростов и Рязань, благодаря двум таким великим добрым подвижникам, святителю Димитрию Ростовскому и митрополиту Стефану Яворскому.
Более 20 лет назад, в год 800-летия Рязанской епархии, Борисоглебский кафедральный собор Рязани обрел дорогую святыню – икону святителя Димитрия Ростовского с частицей его святых мощей. Многие прихожане храма и жители города прибегают к предстательству этого дивного угодника Божия. Алексей Добросельский, Рязанская епархиальная телестудия, Логос.
«14 ноября свой престольный праздник встретил храм святых бессеребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана, который расположен в селе Летово. Существующий в настоящее время каменный храм в этом селе датируется началом 20 века, но церковь здесь упоминается еще в 17 столетии. Она уже тогда была посвящена святым братьям из Осии Косьме и Дамиану, чей подвиг церковь прославила в необычном наименовании «Бессеребренников». Святые Косьма и Дамиан жили в III веке. Они были родом из Малой Азии. Мать-христианка привила им любовь к Богу и горячее желание служить ближним. Косьма и Дамиан освоили врачебное дело и стали помогать людям. С больных они не брали никакой платы, соблюдая заповедь Иисуса Христа. «Даром получили, даром давайте». За это люди назвали их «бессеребренниками». За праведную жизнь братья получили дар, они могли исцелять не только с помощью своих знаний, но и силой своей молитвы. Братья исцеляли не только людей, но также и животных, поэтому на Руси их часто считают покровителями домашней живности и птицы.
Знали травы разные, больше у них было благодати, Господь дал благодать им целить всякие недуги. И вот интересный такой случай, когда один из братьев взял яйцо в честь Святой Троицы. А у них был уговор такой, что ничто не брать. А вот и вот одна женщина говорила, ну возьми в честь Святой Троицы. Не в честь там, что ты мне сделал, а вот в честь Святой Троицы. Он взял. А у них уговор такой был. И тот рассердился, говорит, все, не хранить меня с ним рядом. И вот когда умер брат другой, то возник вопрос, а как хранить? И пришел верблюд и говорит, не сомневайтесь, храните Дамиан с Косьмой. То есть вот такое чудо было.
В нашей стране святых бессеребренников и чудотворцев Косьму и Дамиана всегда чтили особо, посвящая им храмы. Церковь в селе Летово в этом числе. Ее именуют часто храмом со счастливой судьбой, что не случайно. Сколько бед выпало с начала прошлого века на судьбы простых крестьянских поселений, а церковь в Летово, как будто оберегаемая свыше, простояла нетронутой до наших дней. Она была открыта до 1937 года, затем несколько лет простояла закрытой. 45-го храм в Летово вновь стал действующим. В нем начали свой путь два будущих архиерея – Петр Лобанков, впоследствии епископ Воронежский и Липецкий Платон, и Иоанн Смирнов, которому определено было стать в 1976 году епископом Орловским и Брянским. Около 2 лет вторым священником в церкви был известный старец Иоанн Крестьянкин, которому после ссылки запрещали служить в Москве. В Летово старожилы еще долго вспоминали, как детьми бегали в храм на исповедь к мудрому и доброму батюшке. Каждый, кто побывал в этом селе, надолго оставляет в своем сердце воспоминания об этом храме, где под сводами особый молитвенный дух, которые не смогли одолеть ни годы гонений, ни годы безверия. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия «Логос». Прославленному Рязанскому училищу воздушно-десантных войск исполнилось 102 года. События, посвященные очередной годовщине, проходили 14 ноября. В торжествах приняли участие командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала армии Маргелова Алексей Рогозин. Также в событии участвовали ветераны службы, курсанты и другие почетные гости.
Уровень знаний, практический опыт и навыки, которыми овладевают курсанты училища, будущие офицеры, подтверждают на деле в войсках. Вы всегда там, где требуется высокий профессионализм, верность военной присяге и готовность к защите своей Родины в любых, порой самых экстремальных условиях.
Это действительно уникальное учебное заведение, кузница кадров для десантных войск, элиты вооруженных сил Российской Федерации. Тысячи выпускников с честью несут службу в России и за ее пределами. Десантники всегда там, где сложнее всего, где нужна смелость, решимость, мужество, умение быстро принимать самые сложные решения.
Хотелось бы сегодня, дорогие братья и сестры, пожелать всем вам мужества, хранить честь русского офицера, защищать наше Отечество, потому что сегодня потребность в вашем служении необычайно высока. Бог вам в помощь.
Позже в действующем на территории училища Георгиевском храме митрополит Рязанский Михайловский Марк возглавил заупокойную литию по погибшим воинам-десантникам. Ровно 2 года назад владыка совершил чин малого освящения этой небольшой, но красивой и уютной церкви. Инициатива по возведению храма принадлежало руководству учебного заведения. Событие было закономерным. На формирование духовно-нравственных ценностей у курсантов в училище уже не первый год обращают особое внимание. Историю и традиции десантного братства бережно хранят в Музее воздушно-десантных войск. 14 ноября в нем состоялось открытие диорамы «Высота 776», созданной к 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. Они погибли 1 марта в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами террористов в Аргунском ущелье в Чечне. Авторы диорамы – живописцы творческого коллектива студии военных художников имени Грекова Министерства обороны Российской Федерации Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев.
Была сложная задача, как изобразить всех участников боя, поэтому мы решили отказаться от портретного сходства, но кто знает, может найти некоторых ребят. Вот, например, можно видеть на втором плане с портретным сходством изображен Олег Ермаков в рукопашной схватке. Вот. Он находился на соседней высоте. Она была достаточно хорошо уже оборудована, у них было больше времени на это. И они могли, в принципе, там, хорошо закрепившись, они выкопали окопы, ну, спокойно отбивать атаки противника. Но они, видя, что гибнет 6-я рота, они пошли на помощь и сами тоже погибли.
Уже более чем вековая история учебного заведения является наглядным свидетельством мужества и самоотверженного служения Родине со стороны его выпускников. Высокие профессиональные и личные качества будущих десантников, необходимых им на избранной стезе, укрепляются силой духа. Здесь созидается твердый характер и нравственный облик защитника Родины, всегда готового встать на защиту ближних. Елена Цыганова, Рязанская епархиальная телестудия, «Логос».
Сегодня в рубрике «Записки паломника святыни земли Рязанской» журналист Дина Ветрова расскажет о Иоанно-Кронштадтском храме города Рязани.
паломника, святыни земли Рязанской.
Рязанская городская роща по большей части детище послевоенных лет 20 века. Сейчас это большой, по-домашнему спокойный район со множеством тихих двориков, небольших магазинчиков и Рюминой рощи, теперь уже более известный как центральный городской парк. А вот в храмы местным жителям приходилось ездить далеко. Их принимали Скорбящинский, Борисоглебский и другие приходы Рязани. Ситуация начала меняться в 2007 году.
Я и многие именно жители Горощи очень возмущались тем, что вот так получилось, что в других частях города много храмов, а у нас в Горощи не было ни одного храма. И в 2007 году возникла инициативная группа верующих жителей Горощи с обращением к владыке Павлу с предложением все-таки построить в Горощи храм.
Застройка в микрорайоне к 21 веку уже настолько уплотнилась, что мест для предполагаемого храма оставалось не так и много. Вопрос о создании прихода для такого количества жителей поднимался и ранее, еще при митрополите Симоне Новикове, но тогда решить его не было возможности. После же создания инициативной группы и обращения в администрацию, управлением архитектуры было определено место на улице Гоголя под строительство. Место оказалось не самым подходящим и устроило не всех. В итоге судьба будущего храма решалась на публичных слушаниях.
Я доказывал, что место на Гоголь неудачное, что необходимо поставить храм вот здесь, в районе вот этого сквера, на улице Гагарина, и доказывал, что исторически у нас на Руси, в России, храмы ставились на самом высоком месте. А вот здесь все географы подтверждают, что самая высокая точка не только Горощи, а всей Рязани находится здесь. Мы сделали все возможное для того, чтобы сохранить здесь эти деревья, старые деревья, чтобы не затронуть. Нашли место вот именно в этой части парка, где был просто кустарник.
В 2009 году архиепископ Рязанский и Касимовский Павел осветил место под строительство, как изначально планировалось, подворье Спаса Преображенского монастыря Рязани. Позже храм получил статус архиерейского подворья, но неизменным осталось его посвящение.
Храмы строят люди, и люди же, опять же, предпочитают общение с теми или иными святыми. Ну, так вот у нас заведено на Руси. Поэтому было предложено, опять же, для того, чтобы был у нас такой вот пример, яркий служение такого пасторского, как Иоанн Кронштадтский, что в честь его построить храм. Святой этот достаточно современный, 20 век, он захватил свое служение, самое начало. Вот, и поэтому он оставил много, опять же, записей о своем опыте духовном, о общении с людьми, вот, о чудесах, которые происходили. Ну и, соответственно, решили все-таки в честь его увековечить его память здесь, на Рязанской земле, построить в честь Иоанна Кронштадтского вот этот храм.
Это монастырь в честь святого Иоанна Рыльского в Санкт-Петербурге, на Карповке, основанный праведным Иоанном Кронштадтским в начале 20 века и ставший местом упокоения самого кронштадтского пастыря. Архитектура обители послужила основой проекта нового храма в Рязани, так что фактически его облик воспроизводит черты Иоанновского монастыря.
Небольшой кусочек творения и самого правильного Кронштадтского. Окошки, сама архитектура, колонны, да, то есть украшения, все, что это, вот, рушнички на окнах, все, что это есть, это как бы так вот даже рука самого Иоанна Кронштадтского.
строились с 2009 года по 2013, очень быстро. Такого, наверное, в истории строительства таких больших храмов не было. Но это, скорее всего, веяние нашего времени, новые технологии, новые строительные материалы.
Новыми были не только материалы и технологии. Используя достижения времени, в храме сделали все, чтобы обеспечить его доступность для пожилых, маломобильных категорий населения, имеющих проблемы со здоровьем, а также самых маленьких прихожан. Тут есть и подъемник, и лифт. Вещи насущно необходимые, ведь основная ось здания вертикальная, вместе с цокольным в нем 4 этажа. В самом низу – Архангельский храм, где и начались первые службы еще в 2013 году.
В нем мы начали служить с отцом Константином Ивановым вдвоем. Храм вмещает до 50 человек, но туда приходило около 100-150. Для нас это было просто шокирующим. Можно сказать, там дышать даже было нечем в этом храме из-за того, что площадь его небольшая. Но в данный момент он используется для совершения таинств крещения.
Освящение главного храма последовало в 2014 году. Это было эпохальное событие в жизни города. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение возглавить чин великого освящения Иоанна Кронштадтского архиерейского подворья Рязани.
Я радуюсь тому, что именно в таком месте Рязани, где много живет людей и где не было храма, воздвигнут этот величественный храм, замечательный по своему внешнему убранству и внутренней красоте.
Когда о храме только начали говорить, некоторые выражали беспокойство. Не затронет ли строительство ту часть сквера, где растут деревья? Волнение оказалось напрасным.
Парк был здесь в таком плачевном немного состоянии. Никак он не мог такой начать дышать такой молодой духовной жизнью. И был больше парком, где собирались люди для распития спиртных напитков. И где-то там даже страшно вечером было через него ходить. Но такой подъем, удушевление произошел, и потихонечку территория парка начала преображаться.
Самый интересный момент. Ко мне как-то подошла одна женщина и сказала: «Николай Александрович, простите меня, я была среди тех, кто выступал против строительства храма. У меня был тогда ребенок. Я считала, что нам негде будет гулять. А теперь я вижу, что наоборот, здесь так хорошо, так красиво. Простите меня, что я выступал против. Я сейчас являюсь прихожанкой этого храма».
Храм стал настоящим духовно-просветительским центром в масштабах не только района, но и всего города. Помимо ежедневных богослужений и больших праздников, когда здесь собирается множество людей, подворье служит и другим целям. Здесь проводятся епархиальные встречи, собрания отделов, действует общедоступный лекторий, где неоднократно общался с рязанцами и беседовал на темы учения и истории церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк. В храме совершал литургию схиархимандрит Ильи Ноздрин, посетивший город в октябре 2020 года. Тогда подворье стало местом небывалого стечения народа из разных уголков епархии. А для некоторых этот день явился важным моментом становления их духовной жизни. Менее 10 лет прошло со дня освящения храма, а обо всем и не рассказать. Сколько судеб и удивительных фактов вписано отдельными людьми в его историю за этот, казалось бы, небольшой срок.
Под молитвами святого праведного Кронштадтского, под его здесь покровом, люди получают множество чудес, исцелений. Давайте, дорогие братья и сестры, будем приходить в храм, будем молиться батюшке Иоанну Кронштадтскому, будем молиться Господу, чтобы наше сердце немножко приотворилось и Дух Святой его наполнил.
Да, история Иоанна Кронштадтского подворья города Рязани не такая долгая, но события в ней идут плотной чередой. Многие местные жители, раз в другой, зайдя в появившийся рядом храм, стали его постоянными прихожанами. И уже никто не спорит, что этот храм – главное украшение района, его яркая узнаваемая черта и святыня.
В очередном выпуске рубрики «Слово архипастыря. Вопросы и ответы» митрополит Рязанский Михайловский Марк отвечает на вопрос: социальные сети – это вред или благо?
Добрый день! У меня такой вопрос. Новые мессенджеры и соцсети – это зло или благо? Как вы к ним относитесь и пользуетесь ли ими сами?
Говорить о том, полезны ли социальные сети или возможно ли употреблять мессенджеры, это говорить о том, можно или нужно ли употреблять кухонный нож или пользоваться компьютером, интернетом и так далее. Вопрос здесь в том, как этим пользоваться. Я сам лично пользуюсь мессенджерами, социальными сетями не пользуюсь, не употребляю. Мне просто недостаточно для этого времени. Но и каждый человек должен для себя делать выбор, пользоваться или не пользоваться. Мне кажется, что если пользоваться этим, то должна быть какая-то ясная и определенная цель. Пользоваться для того, чтобы что-то получать оттуда, хорошую информацию, какие-то извещения. Нужно постоянно проводить над собой рефлексию. А что это мне дает? А не слишком ли много времени я этому уделяю? И так далее. То есть человек – это существо очень увлекающееся. Конечно, когда человек, может быть, впервые открывает для себя просторы тех или иных социальных сетей, для него кажется удивительным, что ему открываются такие возможности. И вместе с тем никогда не нужно терять голову. Нужно смотреть, а что в итоге происходит, на что уходит наше драгоценное время. Нам становится легче, проще, удобнее жить. Мы получаем больше важной, полезной информации. Или мы больше тратим времени, просиживая в этих социальных сетях и пользуясь этими мессенджерами. Поэтому вопрос в том, пользоваться и не пользоваться, зависит от каждого человека. Но, безусловно, если человек принимает для себя положительное решение, я хочу пользоваться и я буду пользоваться, нужно постоянно за собой следить. Потому что очень часто человек попадает в зависимость от этих социальных сетей и, по сути дела, тратит часы своей жизни, которые просто уходят в пустоту.
На этом наша программа «Метрополия» подошла к концу. С вами была я, Елена Цыганова, и мои коллеги, сотрудники Рязанской епархиальной телестудии «Логос». Всего вам светлого и доброго. До новых встреч!